микрофона Дмитрий Волчек. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы выпуска. Российские войска продолжают наступление в Луганской области. Хватит ли у Путина денег на продолжение войны?
Они вызвали МЧС, вскрыли окно, залезли туда, что-то там делали около часа, закрыв шторы, и квартиру опечатали.
В России преследуют даже тех оппозиционеров, которые уехали из страны, и донимают их родственников. Новые данные ООН о погибших в Украине мирных жителях. Жертвами войны стали не менее 3974 человек. 4654 человека ранены. Большинство убитых и раненых во время обстрелов тяжелой артиллерии, применения систем залпового огня, ракетных ударов и ударов с воздуха, бомбардировок и обстрелов. По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, с начала войны погибли минимум 240 детей, еще 436 пострадали. А боевые действия продолжаются уже больше 90 дней. Российские войска продолжают наступление на украинские позиции, пытаясь захватить Луганскую область, окружить украинские подразделения, обороняющие Северодонецк и Лисичанск. С северной стороны, по сообщению Генштаба украинских сил, российские войска пытаются улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман. С восточной стороны российские войска пытаются закрепиться в районе Северодонецка. Сейчас трасса Лисичанск-Бахмут фактически единственная возможность уехать из Луганской области на относительно безопасные территории. При этом местные власти предупреждают, маршрут постоянно обстреливают российские войска, и эвакуация может быть опасна. Несмотря на это, волонтер из Северодонецка Ариф Багиров покинул город именно по этому маршруту. 65 километров пути он преодолел на велосипеде. Рассказывает Анна Бровко.
Попадал под авиационный обстрел. Ну, навыки есть уже, какие-то там спасения, да, в экстремальных ситуациях.
Житель Северодонецка Ариф Багиров рассказывает украинским спасателям, как выбирался из родного города. Вся его прежняя жизнь уместилась в один рюкзак. С ним он сел на велосипед и решил эвакуироваться в Бахмут. Перебираться из Луганской в Донецкую область Арифу пришлось по так называемой дороге смерти, которую круглосуточно обстреливает российская армия.
Сразу опрыгал в кювет, что и другим рекомендую.
Так он проехал 65 километров. Уже на окраине Бахмута мужчину подобрали местные.
В данный момент Рим будет в безопасности.
Да, и ребята мне помогли проехать самые последние тяжелые километры.
С середины мая, когда российские войска решили полностью захватить Луганскую область, родной Северодонецк Арифа каждый день оказывался под обстрелами. Один из снарядов попал и в дом мужчины.
Вот такие реалии у нас. Это прямо в моем дворе. Пытаемся спасти машины.
По разным оценкам, в Северодонецке сегодня осталось от 10 до 15 тысяч жителей, в основном пожилых людей. Сейчас город с трех сторон окружен российской армией.
Ну, то есть я не знаю, из какого вида оружия они стреляли по Северодонецку, или какой вид авиации над ней не летал. Я лично видел фосфорная бомба, вот такой вот грибок, как ядерный вот, взрыв, но ну, и поменьше, но тоже такой грибок. Но что-то даже там, не все военные знают. Но вот на той неделе начали работать какие-то супер бешеные, какие-то дикие снаряды с таким свистом. Ну, в общем, знать не знаю, но больше я такого слышать не хочу.
Власти говорят, что эвакуироваться в таких условиях опасно, но Ариф решил, что риск погибнуть под обстрелами дома ничуть не меньше. И когда ему негде стало жить, все-таки решил уехать.
Я же говорю, я 3 месяца ездил под обстрелами и ничего. Ну, жестковато было, да, авиация летала, прям самые боевые действия. Ну, у меня как бы не было выбора, пан или пропал, или... Вот, или грудь в крестах, или голова в кустах. Вот, в прямом смысле слова, оторвавшаяся. Вот.
Для эвакуации Ариф выбрал велосипед. Он уже не раз помогал ему за время войны. После российского вторжения мужчина стал волонтером и на нем развозил продукты, лекарства и корма для животных в районы, куда другая гуманитарка не доезжала.
Вот. Ну, велосипеды чем? Потому что, ну, они, во-первых, их не надо заправлять, а у нас, ну, как и много где, с топливом проблемы. Ну, мы сидим, допустим, ага, у нас там адреса, там адреса, там адреса. Вытащили ухо, в окошко, послушали, в какой район обстреливают, значит, в тот район мы не едем, мы едем в другие.
Сегодня уже из безопасного Днепра Ариф шутит, не знает, что делать при воздушной тревоге.
Не знаю, как реагировать. Ну, настолько смешно, да, именно когда, ну, сирена, и при этом нет взрывов, ну, это какой-то именно симулякр. Я приехал из города, где ни разу не звучала сирена, но не прекращались выстрелы.
В мирное время Ариф занимался культурными проектами, выставками, кинопоказами, фестивалями, поэтому после начала войны решил спасать не только людей, но и музейные экспозиции.
В основном это все было стихийно. То есть так, кто-то звонит, так, Ариф, нужна экстремальная помощь в том-то, том-то. Все, поехали, сделали там. Или же не разрешалось говорить, что этим занимаюсь. Это сейчас я могу сказать, потому что уже оно все уехало, доехало, уже в безопасности. Музей Сосюры, там, ну и еще там некоторые там и частные коллекции.
И хотя строить планы за 3 месяца войны, говорит Ариф, он разучился, мечтает как можно скорее вновь организовывать кинопоказы и фестивали. Анна Бравко, Сергей Сивко. Настоящее время.
Хватит ли Владимиру Путину денег на войну в Украине и сколько нужно потратить на восстановление страны после войны? На вопросы Тимофея Рожанского отвечает экономист Владислав Иноземцев.
Денег надолго хватит еще воевать?
Бесконечно. Бесконечно можно воевать. Потому что, смотрите, реальные цифры. Да? Российский ВВП 130 триллионов рублей. Российский военный бюджет был приблизительно от 3,5 до 5 триллионов. Госдолг 20% ВВП, то есть это сейчас 25-24 триллиона. Если увеличивать его каждый год на хотя бы 3 триллиона рублей, это 2% ВВП, по западным меркам абсолютно ничто. Их можно печатать в Центральный банк, выкупить у правительства бумаги, их можно разместить под нынешней доходности легко среди российских банков, этим самым фактически обеспечивая ту доходность. Государство платить за это будут копейки, потому что 2/3 прибыли Центробанка возвращается в бюджет. То есть, ну, по сути дела, это можно занимать сейчас по 3% годовых, реально, по 3-4% для правительства. И инфляция, она и так будет высокой, такого рода эмиссия она добавит немного, ну, там, 4% пункта. То есть, во всех случаях, 2-3 года, фактически весь военный бюджет Путин может легко занимать на рынке, расплачивать с вагонзаводом, с контрактниками, с генералами и так далее, и так далее. То есть, рассказы про то, что мы сейчас закроем нефть и газ, и через месяц Путин уйдет из Украины, это, я не знаю, рассчитано на кого. Это полная ерунда.
Но война – дорогое удовольствие все-таки.
Она – дорогое удовольствие, но не супер дорогое. Почему? Потому что российский военно-промышленный комплекс был не слишком эффективным. То есть объем вооружений, который производила Россия, он был абсолютно несравним с объемом вооружений, которые производил Советский Союз. То есть если мы возьмем, допустим, по танкам, по количеству, выпуск там 2020-2019 года сравним с 1984-м, то провал будет приблизительно в 15 раз. Но при этом существуют огромные запасы этого вооружения. Да? Они как-то модернизируются, там, приписывают им буквочки А, Б, там, М и так далее на эти модели. Что там делают? Да, но при этом, как хорошо пишут западные аналитики, почему вот мы видим эти жуткие обгорелые острова, да? Потому что по-прежнему у всех российских танков боекомплект находится практически в башне. В то время как на Западе от этого ушли еще 25, там, в начале 2000-х годов. Если западный танк взрывается, то экипаж чаще всего не гибнет, да? В отличие от нас, когда там ничего не остается. Ну, так значит, модернизации уже какие-то шли, но фундаментально менялось мало. Поэтому сейчас можно посылать в Украину еще сотни таких танков, которые будут также эффектно взрываться, и запасы их будут уменьшаться, но это не значит, что кто-то будет их сейчас восполнять, объективно говоря. То есть я думаю, что самые новейшие вещи туда не идут. От того, что будет потеряно дополнительное количество танков, некое количество самолетов, российские вооруженные силы не сведутся в ноль, их не получится быстро уничтожить. А что касается дороговизны войны, она, скажем так, она не сильно повысится в сравнении с обычным временем с точки зрения промышленности, просто потому что нет мощностей, чтобы увеличить объем производства танков в 3 раза. Да, и будут, может, потратить в 1,5 раза больше. То есть если тратилось тогда 4 триллиона, будут тратиться 6 триллионов. Плюс к этому, естественно, платится и военным, но, с другой стороны, мы тоже должны понимать, что, по большому счету, это как проведение 3 дополнительных больших учений в год. Пока я не вижу катастрофы. То есть ущерб, наносимый украинской экономике, он несоизмеримо больше, чем то, что тратит Россия на уничтожение этой инфраструктуры и гражданского населения там. То есть я думаю, что война может закончиться только поражением Путина на поле боя, но по экономическим причинам она не кончится никогда.
Чтобы восстановить оккупированные территории, тот же Мариуполь, на это хватит денег у России?
Она не будет это делать, я думаю. Понимаете, Россия сейчас находится в довольно сложной ситуации. Почему? Потому что ущерб огромный. Чтобы восстанавливать Мариуполь, понимаете, там нужны сотни миллиардов рублей. да, скорее всего, триллионы. Шмыгаль оценивал максимальную сумму потерь Украины в $1 триллион. Но, может быть, это, конечно, и преувеличение, да? Но в любом случае для Украины сотни миллиардов долларов потерь. Практически значительная их часть сосредоточена на тех регионах, которые русские заняли. Как процентов, я думаю, 60 как минимум, а то и больше. Потому что там все основные тяжелые бои в Донбассе, да, и часть вокруг Харькова. То есть это значит, что если бы Россия серьезно взялась это восстанавливать, то это нужно, ну, 200-300 миллиардов долларов. Это весь объем российского годового бюджета. Опять, с другой стороны, никто в международном сообществе не признает эти территории российскими. Это фактически, их можно, наверное, присоединить к России, чтобы создать формальный повод восстанавливать, то есть легитимно пройдут деньги. Но я уверен, что никто не будет этого делать просто потому, что есть угроза их отторжения. И что мы видели в Донецке, да, и в Луганске, это то, что, по большому счету, многие предприятия не работали, они многие были демонтированы и украдены в Россию. И все, что делал Кремль, он платил местным жителям пенсии и пособия. Это было все. То есть я думаю, что в данном случае можем предположить вливание денег на текущее содержание, но о каком-то большом восстановлении в ближайшие годы, я думаю, вообще не пойдет речь.
Мариуполь разрушен практически до основания. Неизвестно, что будет с ним дальше, попытается ли Россия его аннексировать, или он останется в так называемой ДНР.
Я подозреваю, что попытается.
Тогда его придется восстанавливать. В Крым же были гигантские вливания.
Гигантские, но не настолько. Крым не был разрушен.
Представляете, Мариуполь войдет в состав России. Этого никто не признает, кроме России. Но его будет признавать Россия, значит, нужно будет делать Мариуполь российским городом. Как может быть...
Ну, слушайте, так если так произойдет, я не думаю, что даже если он войдет в состав России, то в ближайшие месяцы, или там год, или два... Это будет главная задача России восстановить. Уже пошел разговор о том, что весь этот завод металлургический надо вообще сносить. Может быть, один город и будет восстановлен, но он будет сразу как город, а не как промышленный объект. У меня какое-то такое ощущение, что нового Грозного из Мариуполя точно не будет. То есть в данном случае это будет окраина, управляемая абсолютно зависимыми людьми. Понятно, с украинской коррупцией, помноженной на российскую, и в зеленых квадрат. Поэтому я думаю, что при российской оккупации восстановленную Мариуполь мы не видим.
В случае военного поражения России, есть ли механизм, который сможет обязать Россию восстановить украинскую экономику?
Нет, такого механизма нет.
Это было мнение экономиста Владислава Иноземцева. Командир полка «Азов» Денис Прокопенко из российского плена смог позвонить жене. Екатерина не знает, находился ли он под давлением в тот момент и мог ли свободно разговаривать. Тем не менее, командир «Азова» успел сообщить супруге, что у него все хорошо, и подтвердил, что тяжело раненых бойцов держат в больнице Новоазовска в Донецкой области, а всех остальных отправили в тюрьму. Супруга попыталась подробнее узнать о состоянии мужа, но в этот момент связь оборвалась. Как пишет британская газета «Гардиан», этот телефонный звонок помогли организовать сотрудники Международного Красного Креста, которые были посредниками при выводе бойцов из Азовстали. О том, какую информацию о судьбе украинских военных из Мариуполя получают их родственники, рассказала жена одного из бойцов полка «Азов» Алина.
Нам пока никто ничего не говорит и ждем официальных заявлений от проверенных источников, где находятся наши мужья. Я не использую слово «последний раз», я говорю «крайний раз», мне удалось поговорить с мужем 18 числа, но он мне ничего не сказал, только такое личное, все хорошо и как бы пару личных слов. Тяжело. Я вам скажу так. Он у меня такой человек, который никогда мне не скажет, что все плохо, что ситуация тяжелая, фатальная, критичная. Нет, он мне говорил, что тяжело, но мы держимся. Никто не опускал руки. Они боролись до того самого момента, когда поступил приказ. То есть даже наши раненые бойцы, которые получали 3-4 ранение, они все равно оставали в строй и все равно защищали этот маленький лапчик Азовсталя, скажем так. Вот. На тот момент, когда у меня была с ним связь, атмосфера была разная. У каждого человека разное эмоциональное состояние. Кто-то немножко паниковал, кто-то, наоборот, пытался как-то поддерживать. Но мой муж всегда мне говорил о том, что все будет хорошо, главное, не переживай. Ну и то, что он меня очень сильно любит, и то, что вернется. И, действительно, связывались у тех, у которых была возможность. У меня с мужем не было связи напрямую, только по одной простой причине, что он был ранен, и передвигаться он не мог. Он не мог дойти до того места, где была хотя бы какая-то возможность связаться. Мне передавали через побратимов то, что он жив. Это самое важное.
Кому война, а кому мать родна. Медиазона исследовала, сколько грузов отправили российские военные через систему СДЭК от границы с Украиной и обнаружила, что посылки весили 58 тонн. Мы обнаружили не только аномальный рост отправлений, который совпал с началом войны, но и необычные связи между городами, подтверждающие версию повального мародерства, отмечает медиазона. В статистику попадали не все посылки. Как подозрительные выбирались крупные отправления, два и больше крупных заказов в одно место за один день. Кроме того, системы видеонаблюдения в пунктах СДЭК показали, что большинство отправителей – люди в военной форме. В частности, в такие небольшие города, как Чебаркуль и Юрга, было отправлено с 21 февраля по 20 мая почти по 6 тонн грузов. В Юрге Кемеровской области дислоцированы три крупных военных части. В Чебаркуле Челябинской области располагаются два танковых полка. Помимо отслеживания открытых данных о посылках и их перемещениях, медиазона с 20 апреля записала видеотрансляцию с камер наблюдения в пунктах СДЭК в 13 приграничных городах России и Беларуси, а также аннексированном Крыму. Так на видео попал момент отправки беспилотника, похожего на «Орлан-10», который используется вооруженными силами России. Куда именно 29 апреля человек с погонами капитана отослал «Орлан», неизвестно. Также на записи можно увидеть, что россияне отправляли покрышки для автомобилей, гитару, консервы и колбасу, телевизор и другие вещи. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Активистов оппозиции, давно уехавших из России, продолжают преследовать разными способами. Живущий в Париже создатель арт-подготовки Вячеслав Мальцев оштрафован Кировским судом Саратова на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Сам Мальцев, давно получивший политическое убежище во Франции, на суде отсутствовал. Как объявил судья, причина неявки неизвестна. Мальцеву вменили размещение в его телеграм-канале 6 марта сообщение о том, что команда Навального объявила бессрочные антивоенные акции, а также видео, якобы дискредитирующего армию. Обыски прошли у тещи и брата независимого депутата горсовета и экс-координатора местного штаба Навального Сергея Бойко и у родителей волонтера штаба Полины Голобоковой из Новосибирска. Они еще в прошлом году уехали из России. Кроме того, с обыском пришли в дома двух неуехавших активистов – в квартиру независимого депутата горсовета Антона Картавина и экс-сотрудницы новосибирского штаба Навального и помощницы депутата Бойко Елены Носковец. По словам коллеги Бойко и Картавина, независимого депутата Хельги Пироговой, во всех случаях речь идет об обвинении по статье об участии в работе экстремистского сообщества за связи с проектом «Фонд по борьбе с коррупцией Навального». 18 мая в Красноярске сотрудники Следственного комитета выбили окно в квартире экс-сотрудницы местного штаба Навального Натальи Петеримовой. Еще в конце сентября прошлого года Петеримову задержали, обвинив в распространении экстремистских материалов из-за фотографий в Инстаграме с красным восклицательным знаком, который использовали в фонде борьбы с коррупцией, и буквы «Н» на черном фоне. В соцсетях тогда шутили на тему буквы, которую нельзя называть. В ноябре суд Красноярска оправдал Петеримову. Сейчас активистка, находящаяся в Грузии, считает, что попала под уголовное дело в рамках общей госкомпании по военной цензуре. Вот что она рассказала Радио Свобода.
Мама работает буквально в 5 минутах от моего дома, где я жила в России.
от моей квартиры. Она отказалась им открывать. Они поехали туда, она поехала с ними. В итоге они вызвали МЧС, вызвали управляющую компанию, вскрыли окно, залезли туда, что-то там делали около часа, закрыв шторы, то есть понятыми. Понятые при этом вышли первые потом. И после этого все ушли и квартиру опечатали. Статью они моей маме называть отказались. Мне по телефону назвать отказались. Разговаривать со мной по видеосвязи с демонстрацией паспорта в экран тоже отказались. Сказали, что со мной свяжутся и расскажут, какая статья. Квартира на данный момент опечатана.
Какие-то предположения есть?
Я думаю, статья о военной цензуре, хотя по ней заводят как бы на первый раз административные дела за посты в соцсетях, например. Я еще ни разу не слышала, чтобы уголовное заводили. Но больше как бы никаких предположений нет. Я постила о войне в Инстаграме, в своем телеграм-канале. Я выходила здесь, в Грузии, на митинги, на пикеты. Возможно, это дело об экстремизме, то самое, которое заводят на бывших сотрудников штаба Навального. Маму мою пригласил следователь на допрос в качестве свидетеля в ближайшее время, то есть еще неизвестно пока как. И сказали, что со мной свяжутся. А как они со мной свяжутся, если они даже моего грузинского номера не знают? Я тоже не знаю. У меня есть видео, как я разговаривала с сотрудником, он там представляется, отказывается мне назвать статью, отказывается со мной разговаривать. Есть видео, как ломали мое окно. Есть еще видео, как моя мама предлагает сотруднику связаться по видеосвязи, и он тоже отказывается.
Когда вы с ними пытались поговорить, ваша мама, были какие-то угрозы, может быть, завуалированы? Ну что, типа сядешь надолго или что-то в этом роде?
Нет, нет, никаких угроз не было, они буквально вот просто отказывались говорить.
Активистка из Красноярска Наталья Петеримова. Многие художники, которые находятся в России, думают, что сегодня можно только молчать и ничего не делать. Это такой декаданс. Все потихоньку разлагаются изнутри. Атмосфера деструктивная. А я выбрал активный путь и доволен этим, говорит Данила Ткаченко. Больше месяца художник готовил изощренную акцию, которая могла изменить ход парада на Красной площади 9 мая. По замыслу Ткаченко, 70 синих и 70 желтых дымовых шашек должны были одновременно загореться и покрыть площадь украинским флагом. Тем утром ветер дул в правильную сторону, и Красную площадь должно было затянуть дымом, рассказывает художник. Данила Ткаченко хотел назвать свою акцию «Специальная операция». Сегодня моя страна находится в плену у террористов, захвативших власть в Российской Федерации. Они ведут преступную милитаристскую агрессию по отношению к другим странам и отдельным гражданам, говорит Ткаченко. Ну а сотрудники ФСБ в последний момент пресекли акцию. После этого, рассказывает Данила Ткаченко, было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ткаченко – один из самых заметных российских фотохудожников. Он получил приз World Press Photo и немало других профессиональных наград. Однако известность больше не является защитой от репрессий. Вот что рассказал мне художник.
Планировалось зажечь шашки во время парада Победы 9 мая, затянуть сине-желтым дымом Красную площадь, часть парада. План такой, как бы, как это там выглядело, сложно предугадать, но дымовых шашек было достаточно много.
А как вы их установили?
Ну, я снял квартиру рядом с Голдумой. Там были установлены большие кондиционеры. Я эти кондиционеры снял, купил кондиционер такой же марки и вытащил оттуда все внутренности и поставил туда дымовые шашки. И, собственно, заменил те кондиционеры на эти.
Но это целая спецоперация. Долго ли вы этим занимались?
Ну, я художник, я занимаюсь современным искусством. Сейчас какой-то работаю с материалом, с какими-то разными задачами. Занимался я достаточно долго этим, может быть, месяц. Чтобы постепенно все происходило.
Это дистанционно должно было все включиться, да?
Да-да, то есть каждый кондиционер был подключен к розетке. И, собственно, у каждой дымовой шашки есть фитиль. В каждом кондиционере было около 70 дымовых шашек. И к каждому фитилю шел провод, который должен был поджечь фитиль. То все эти провода были подсоединены к электросети. То есть на определенный момент я должен был включить электросеть при помощи там нескольких устройств. Одно устройство — это Wi-Fi-розетка, а а другое устройство — это GSM-розетка, которая работает там, с звонка или с SMS.
Тем не менее, наверное, квартиру вы сняли на свое имя, так что все равно бы вас вычислили.
Да, я как бы сразу понимал, что меня вычислят, не было иллюзий по этому поводу.
То есть можно было из-за границы всю эту структуру оживить, да?
Ну да, конечно.
Угу. Почему нет? Как вас вычислили, как вы полагаете, вас кто-то заложил или это случайность?
Ну, я не могу сказать, как вычислили. Хорошо, что вычислили не на месте. Ну, разные есть варианты. Может быть, кто-то заметил махинации с криптонерами. Потом, конечно, там были очень высокие меры безопасности. Если там эти криптонеры смотреть вблизи, то, наверное, можно было бы отличить от стандартного криптонера. Мне это неизвестно, конечно. Я узнал то, что меня вычислили, когда в прямом эфире увидел просто людей рядом с этими кондиционерами, которые фотографировали это все дело.
А как вы это наблюдали? У вас камера была какая-то установлена?
Нет, просто через прямой эфир, прямая трансляция, как бы в прямую трансляцию периодически попадал в это место.
Вы уже к тому времени, к 9 мая, находились за границей. Мы знаем, что были несколько побегов таких живописных. Там Мария Алехина при помощи Рагнара Кьартассона бежала через границу. Ваш побег был обычным, да, без всяких предприятий такого рода, да?
Был как бы риск, то, что меня могут не выпустить, то, что могут что-то заподозрить до моего отъезда, но вроде мне повезло с этим.
Когда вы уезжали, они не подозревали о том, что такая акция готовится?
Ну, нет, меня бы не выпустили, наверное.
Давайте поговорим о том, что случилось после того, как они вас вычислили. Я так понимаю, что кто-то из ваших друзей был задержан, начались обыски, возбуждено было уголовное дело. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Первым делом они вот взломали квартиру, в которой я давно уже не живу и был давно прописан. Потом взломали там квартиру, в которой я снимал. Потом допрашивали там родителей, задерживали каких-то друзей рандомным совершенно способом. Конечно же, об акции об этой никто не знал, кроме меня. Я понимал, могут быть какие-то угрозы для кого-то. Я, собственно, скрывал это всех в своих планах и не участвовал. Но, в общем, как-то пытаются следователи, видимо, хотел дело по там группе лиц, как бы это, наверное, более выгодно. Но адвокаты пока говорят, все как бы в норме. То есть они могут что-то сделать, если будут фабриковать как бы какие-то доказательства. Не знаю, вот будем бороться, там, поддерживать людей, управлять ситуацией. Вот, но пока что нету никаких сложных новостей.
А как ваши родители, ваша девушка все это восприняли, когда стали вламываться с обыском? Как вели себя эти люди и что изъяли?
У девушки моя тоже уехала за границу. Обыскивали ее родители. Ну, изъяли телефоны. Ну, я, собственно, возместил, купил всем телефоны, там, вставил всем дверь. И, конечно, это неприятно, но такая вот ситуация.
Разговор с художником Данилой Ткаченко о его сорванной акции «Специальная операция» завершил выпуск информационного дайджеста «Время свободы» за 26 мая. Над ним работали продюсер Михаил Касторов и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».